В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Россия блокирует введение миротворцев на Донбассе. Ельченко. Адвокаты просят перенести суд по Балуху. Евпаторийцы украли новогодние лампочки. Далее подробно. Россия в Совете Безопасности ООН отвергла практически все важные положения относительно мандата миротворческой миссии на Донбассе, в частности и принципиальное для Украины размещение миротворцев на российско-украинской границе. Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Европейской правде». По его словам, размещение миротворцев на государственной границе – это, цитирую, «красная линия, которую никто никогда не перейдет». Поэтому он не прогнозирует в ближайшее время продвижек в вопросе миротворческой миссии. Россия подала в Совет Безопасности ООН предложение об организации сил на Донбассе и добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии соприкосновения, в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ для их охраны. Вышгородский районный суд Киевской области арестовал на 2 месяца Юрия Росошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Суд применил в отношении Росошанского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Это решение суда можно обжаловать в течение 5 дней. Во время заседания суда Юрий Росошанский выступил против такой меры пресечения. Он является отцом Дмитрия Росошанского, которого в мае этого года приговорили к 7 годам лишения свободы за совершение ДТП с летальным исходом. В Симферополе на неопределенное время закроют проезд по улице Горького. Как сообщает пресс-служба российской администрации города, движение ограничат от перекрестка с улицы Жуковского до пересечения с улицей Пушкина. Это произойдет в рамках реконструкции Крымского академического театра «Кукол». Главгосэкспертиза России в августе одобрила проект строительства детского театрального центра в Симферополе на месте прежнего кукольного театра. Арбитражный суд по делам спорта зарегистрировал 42 обращения от российских спортсменов, которые стремятся отменить запрет на участие в Олимпийских играх. Суд в Швейцарии сообщил, что дела будут рассмотрены с 22 января, а окончательное решение планируют принять в конце месяца. Международный олимпийский комитет постановил, что Россия использовала программу допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Российским спортсменам, которые доказали, что не принимали допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом. В Евпатории на празднике украли 500 светодиодных лампочек и игрушечных шаров с новогодних уличных декораций. Об этом рассказали в учреждении «Порядок», которое выполняет обязанности по содержанию и благоустройству города. Общая сумма ущерба, нанесенного городу, составила 9600 рублей. При этом российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов на своей странице в Facebook сообщил, что за время праздников выкрутили 19 лампочек и украли более 50 шаров с арки. Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха просила у подконтрольного Кремлю Раздолинского суда отложить судебное заседание, запланированное на сегодня. Однако спустя почти 4 недели судья так и не рассмотрела данное прошение. Об этом Кремреалии рассказала адвокат Ольга Динзе. Во время последнего заседания 27 декабря Владимир Балух лег на пол из-за боли в спине. Ранее во время заседания Балуху дважды вызывали скорую. Украина заняла 44-е место среди 200 стран в международном индексе паспортов, который составляет компания Handland Partners. По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на 14 пунктов. Первое место в рейтинге занимает Германия, с паспортом которой можно путешествовать без виз в 177 стран мира. На втором – Сингапур, третье делят Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Япония. Россия занимает в рейтинге 48-е место. Последнее 200-е место занимает Афганистан. Ученым удалось в лабораторных условиях вырастить человеческую мышцу из стволовых клеток. Это открытие сделали в университете Дюка, штат Северная Каролина, сообщает Франс Пресс. Мышечная ткань сокращалась и реагировала на внешние стимулы, так как электрические импульсы или химические сигналы, пишут исследователи в научном журнале Nature Communications. Мышечные волокна были имплантированы лабораторным мышам, где они прижились и функционировали в течение не менее 3 недель, хотя были не такими сильными, как природные мышцы. И о погоде: в Крыму сейчас -3 градуса, на Чангаре -1, в Новоалексеевке -2. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Крым Реалии» бороздит информационное пространство Крыма. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно вы можете слушать и смотреть наши выпуски на сайте «Крым Реалии», где хранятся записи всех наших программ. Также там вы можете найти актуальные материалы, как аналитические, так и новости о том, что происходит на Крымском полуострове. В наш эфир крымчане могут бесплатно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о деле Петра Михальчевского, так называемого, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма. За что правоохранительные органы задержали его на материковой части Украины, что вменяют Петру Михальчевскому и какой грозит ему срок? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Один месяц под стражей без права на залог. Такое решение 8 января вынес Херсонский городской суд в отношении российского экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Во время заседания прокуратура Автономной Республики Крым настаивала на аресте обвиняемого на 60 суток. Михальчевский подозревается в госизмене. Факт его пребывания на территории материковой Украины сотрудники СБУ установили в январе 2018-го. Михальчевский руководил подконтрольным России Министерством здравоохранения Крыма несколько месяцев. В марте 2014-го он возглавил ведомство, а в июне написал заявление об отставке по собственному желанию. Однако российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, он сам вынудил Михальчевского подать в отставку. В противном случае его бы уволили по статье.
Нарушение носит системный характер. Возникли в период до ухождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Продолжает иметь место в том числе вследствие ненадлежащего выполнения руководителями профильного ведомства и учреждения своих должностных обязанностей. Практически во всех медицинских учреждениях пациентов вынуждают платить заказы на медицинские услуги, прикрывая износы отсутствия финансирования и благотворительной деятельностью.
Обвинение украинской стороны Петр Михальчевский отрицает. Он настаивает, что не участвовал в так называемом референдуме 2014 года и утверждает, у него никогда не было намерения нарушить территориальную целостность суверенной Украины. Но, к примеру, в мае 2014 в эфире крымского телеканала Михальчевский подчеркивал, что бесплатно медицинскую помощь теперь могут получить только обладатели российского паспорта.
По большому счету, затраты, которые понесет пациент, это на поездку. То все остальное, помощь будет оказана бесплатно. Но есть один нюанс. Нужно иметь российское гражданство, то есть паспорт.
Если вина Михальчевского будет доказана, то за совершение преступления по статье «Государственная измена» ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемого сообщили, что с нынешней мерой пресечения не согласны и намерены подавать апелляцию.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас, находясь на территории Крымского полуострова, звоните нам на этот номер, звонки бесплатны. С материковой части Украины нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Право принять участие в нашем эфире мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Кроме того, вы можете не звонить, вы можете писать комментарии под нашей трансляцией на нашей странице в сети. Facebook, а также на ресурсе YouTube. И там эти комментарии увидит не только аудитория данных сетей и ресурсов, но самые конструктивные тоже будут зачитаны в эфире. Итак, радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о деле Петра Михальчевского. И я приветствую в нашем эфире Александра Удовиченко, заместителя прокурора Автономной Республики Крым. Александр, здравствуйте. Итак, по сути подозрений, которые, под которыми находится Петр Михальчевский, в каких деяниях подозревает его сейчас прокуратура Автономной Республики Крым?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели. Действительно, в прокуратуре Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в отношении лица, которое, фамилию которого вы сейчас назвали. На данный момент данному лицу уже сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 «Государственная измена» и судом по ходатайству прокуратуры ему избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. В частности, на данный момент нами расследуется и уже собрано весомое доказательство того, что указанный гражданин Украины в 2014 году после начала оккупационных процессов на территории Автономной Республики Крым занял пост министра и на протяжении практически 4 месяцев работал, способствовал укреплению незаконной оккупационной власти своими действиями на территории полуострова и глобально был одним из элементов оккупации территории Украины.
Но вот сам Петр Михальчевский свою вину и обвинение в госизмене отрицает. После заседания суда он заявил, что ничего противоправного якобы не совершал и не участвовал в так называемом референдуме 2014 года. Также Михальчевский добавил, что так называемым министром здравоохранения Крыма его назначила Верховная Рада Автономной Республики Крым, и это якобы подтверждено в его трудовой книжке. Но если я правильно помню фотографии с задержания, удостоверения, там действительно стоит даже печать гербовая украинская, но подписано это удостоверение уже Аксеновым. Вот давайте послушаем, что сказал Петр Михальчевский, и продолжим нашу беседу.
Точка зрения.
Меня избирало министром здравоохранения Автономной Республики Крым на тот момент абсолютно легитимная Верховная Рада Автономной Республики Крым. Трудовая книжка моя и по увольнению заверена печатью, которая принадлежит Министерству здравоохранения Автономной Республики Крым, Украина.
Точка зрения.
Итак, это были слова Петра Михальчевского, которому предъявлено подозрение. Напоминаю, что с нами на связи Александр Удовиченко, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Александр, насколько, по вашему мнению, да, состоятельно такое объяснение господина Михальчевского? И какие материалы сейчас есть у следствия, на которых выстроено подозрение?
Еще раз повторюсь, что ни в коем случае указанному гражданину не инкриминируется участие в референдуме, ему инкриминируются другие преступные деяния и другое предоставление помощи иностранному государству, которое является государственной изменой. Это первое. Второе, по поводу Верховного Совета Крыма, который якобы назначал его на эту должность. В отношении практически всего состава той Верховной Рады также ведутся уголовные дела по государственной измене. Это, к слову, о тех, кто назначал Петра Михальчевского на должность министра. Третье, его комментарии по поводу печати. Все, кто понимает и знает, как развивались события весны 2014 года на территории Автономной Республики Крым, все знают, что оккупационные власти, незаконно созданные органы власти еще какое-то время незначительно, незаконно использовали печати и все государство Украина. Подчеркиваю, незаконно. Поэтому это ничего не значит, это ничего не опровергает. И еще раз повторюсь, на сегодняшний момент у нас есть все доказательства того, что данный гражданин Украины совершил то преступление, в котором его обвиняют, в частности, государственная измена.
Единственное дело, с которым, наверное, можно сравнить сейчас дело Петра Михальчевского, это дело Василия Ганыша, бывшего депутата Верховной Рады Крыма, который также обвиняется в том, что он принимал участие в сепаратистских сессиях Верховной Рады Крыма и поддерживал незаконные решения, принимал участие в голосовании. Но вот рассмотрение этого дела судом длится уже довольно-таки долго. Да? Уместно ли здесь такое сравнение, да, дело Петра Михальчевского с делом Василия Ганыша, и есть ли какие-то отличия, например, в доказательной базе, потому что, насколько я понимаю, раз уж Петр Михальчевский занимал должность так называемого министра, так и документов с его участием было опубликовано, например, на порядок больше, а то и за его подписью.
Ну, данное уголовное производство схоже ли с тем, что и одному и второму инкриминирована статья 111 «Государственная измена». То, что они фактически, Ганыш ранее был задержан, то, по-моему, судом изменена мера пресечения, а Михальчевский сейчас содержится под стражей. И то, что они, занимая определенные посты в различных ветвях власти, на территории Автономной Республики Крым, способствовали оккупации полуострова. Это то, что их объединяет. Относительно доказательной базы, которая содержится в том и в другом уголовном производстве, можно сказать, что и там имеются весомые доказательства вины данных лиц. И прокуратурой сейчас делается все, чтобы довести перед судом вину Ганыша, и будет сделано все, чтобы на стадии следствия и собрать достаточные доказательства в отношении бывшего министра и доказать их, опять же, в суде его вину и получить обвинительный приговор.
Насколько велик, по вашему мнению, риск того, что дело будет так же долго рассматриваться? Потому что по Василию Ганышу еще ведь не вынесен приговор, а дело действительно рассматривается очень долго. Вот насколько сложно, да, вот по делу Петра Михальчевского сейчас собирать доказательства? Так ли сложно ли это, как, допустим, с Ганышем? Есть ли свидетели, да, которые могут подтвердить какие-то факты?
В деле уже допрошен ряд лиц, которые подтверждают вину бывшего министра, в кавычках министра, назовем его так. Необходимо отметить следующее, что дело Ганыша – это для правоохранительной системы Украины был своего рода урок, потому что в то время происходила переоценка того, как необходимо собирать доказательства в силу объективных причин, в частности, невозможности доступа на оккупированную территорию, оценивания доказательств, всего прочего. На сегодняшний момент уже правоохранители, в частности, те, которые занимаются крымским направлением, имеют достаточный опыт, знания и выработать новые подходы, которые позволят быстро закончить досудебное расследование и также быстро поспособствовать тому, что данное уголовное производство будет рассмотрено судом.
Напоминаю, что беседуем мы с Александром Удовиченко, заместителем прокурора Автономной Республики Крым, это радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин. У микрофона говорим мы о деле Петра Михальчевского, которого суд оставил под арестом до 5 февраля. Подозревается он по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Возможно, может быть, у меня неточная информация, сколько сейчас для украинского правосудия, для прокуратуры Автономной Республики Крым вот доступно таких людей, да, которые обвиняются по этой статье, по статье 111 Уголовного кодекса. Либо мы сейчас говорим только о двух таких кейсах, да, Василия Ганыша и Петра Михальчевского.
Ну, все еще знают о деле, кто следит за событиями, связанными с Автономной Республикой Крым. Все еще знают о деле Горичева, это бывший депутат Севастопольского городского совета. Также, если прокуратура Автономной Республики Крым ранее было сообщено о подозрении в государственной измене бывшему незаконно назначенному руководителю исполнительной службы, данное дело потом по подследственности было направлено в прокуратуру города Киева для дальнейшего досудебного расследования, так как у них был более ранее начатый эпизод по коррупционному преступлению. И уверяю вас, что работа ведется для того, чтобы лица данной категории, которые совершали в тот период преступления против нашего государства, задерживались, помещались под стражу и привлекались к уголовной ответственности.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть еще комментарии адвокатов Петра Михальчевского. Они настаивают, что их подзащитный не скрывался ни от кого, шел на любое сотрудничество с украинскими правоохранительными органами. А защитники бывшего так называемого министра утверждают, что Михальчевский на законных основаниях переехал на материковую часть Украины и продолжил здесь трудовую деятельность. Давайте послушаем и потом прокомментируем.
Точка зрения.
Человек приехал с Крыма, он работает 2 года, никаких претензий к нему не были. Нужен допрос, он приехал в качестве свидетеля, сразу явился, без повестки, по телефонному звонку. Как это характеризовать нашу страну? Ну, как бы каждый для себя сделал какой-то вывод, что любого человека сейчас можно вот так просто по статье взять и посадить под стражу.
Но только это... за то, что он где-то жил, где работал в Крыму. Опять же таки, должны были быть какие-то документы, которые он подписывал, организационного характера. Это предусматривает статья. То есть это или организация самого референдума, это или оплата чего-то. Но известных нам таких документов нет. И следствие таких документов не предоставило. Еще материалы... я вывод, что таких документов просто нет. А раз их нет, то тогда за что? То есть только за то, что он жил и работал в Крыму. Но так там много еще живет украинцев, которые живут и там работают в Крыму. Это абсолютно не повод для того, чтобы открывать уголовное производство по такой статье и чтобы давать меру пресечения содержания под стражей, мне кажется. Ну...
Точка зрения.
Итак, это были комментарии защиты Петра Михальчевского. Напоминаю, что с нами на связи Александр Удовиченко, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Александр, ваш комментарий относительно того, что говорит защита, относительно той, наверное, линии, да, которую, возможно, вы уже увидели в стратегии защиты Петра Михальчевского.
Сергей, ну я хочу сказать следующее, что это неотъемлемое право подозреваемого на выстраивание своей линии защиты и позиции перед стороной обвинения и его защитника. Однако я думаю, что в процессуальный способ, предусмотренный УПК, в рамках состязательного уголовного процесса, мы, еще раз повторюсь, уже собрали достаточно доказательств и соберем их в последующем, которые позволят нам подтвердить нашу позицию, в частности то, что Михальчевскому сообщено подозрение по статье 111, и предоставить эти доказательства суду, и перед судом также доказать вину в инкриминированном ему преступлении. Поэтому, еще раз повторюсь, никто не отнимает у Михальчевского и его защитников право на свою позицию, на высказывание ее, может быть, в широкой, так скажем, плоскости. Но я еще раз говорю, что в процессуальный способ мы сделаем все, чтобы доказать обратное.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Александр Удовиченко, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Мы продолжаем эфир, и в продолжение я бы хотел вам напомнить, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем прямом эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас, находясь в Крыму, звоните на этот номер бесплатно. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. И я вот уже с вами, наши дорогие радиослушатели и радиозрители, потому что там видеотрансляция тоже ведется, общаясь. И продолжим мы общение также с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, здравствуйте. Да, относительно дела Петра Михальчевского, насколько это дело можно назвать делом чести для украинских правоохранительных органов, а в частности, да, для прокуратуры Автономной Республики Крым, которая восстановлена на материковой части Украины?
Безусловно, это дело имеет очень большое значение, потому что Украине нужно продемонстрировать и политическую волю, и продемонстрировать то, что Украина является правовым государством, и все те, кто виновны, все те, кто совершили преступления против Украины, против государства, они понесут ответственность. И в данном случае это будет определенный урок для тех крымчан, которые пошли на службу, на разную службу имеется в виду, да, и на военную службу, совершив преступление как дезертирство и на государственную службу, и принимали участие в организации референдума, так называемого референдума, и работали в оккупационных органах власти на руководящих должностях, то есть принимали соответствующие решения. Все они должны прекрасно понимать, что рано или поздно их, что они совершили преступление, и рано или поздно им придется за это преступление отвечать, то есть наказание их настигнет. Когда, это уже вопрос другой, но обязательно это будет. Поэтому Украине очень важно довести это дело до конца и действительно принимать в данном случае и прокуратуре, и украинскому суду продемонстрировать, ну, я бы все-таки сказала, что в большей степени не только правовые возможности свои, но и показать, что Украина это действительно государство, которое не забывает, и государство, которое будет наказывать всех тех, кто виновен перед нашей страной.
Продолжим наш разговор после того, как послушаем... А, нет, был у нас звонок, но, к сожалению, сорвался. Я напомню, на всякий случай, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, на этот номер. Звонки бесплатные, жители материковой части Украины. Мы ждем ваши звонки на номер 044-490-2905. И вот мне дают... Нет у нас звонка. Продолжаем разговор с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, ну а по вашему мнению, мы говорили вот и с Александром Удовиченко о тех сложностях, которые возникли у следствия, в частности, в деле Василия Ганыша, по которому суд длится уже очень долго. Василий Ганыш долго находится под домашним арестом, более года, если я не ошибаюсь. А насколько можно назвать эффективной в данном случае, да, работу правоохранительных органов?
Ну, наверное, сложно оценивать работу в правоохранительных органах, когда не знаешь всех материалов дела и как это все происходит. Конечно, правоохранительным органам на материке очень сложно, потому что они не имеют доступа к кредо-свидетелям, к кредо-документам, которые находятся в Крыму, и получить их никак невозможно. Вот поэтому самое главное в данном случае, что все-таки процесс идет. Он может быть медленный, он может быть... Нам бы хотелось, чтобы это все прошло быстрее. Но в данном случае мне кажется, что важны вот именно эти моменты как прецеденты для того, чтобы показать, что все-таки наказание будет, что, возможно, не так быстро, как нам хочется, но на самом деле эти люди все равно ответят за свои правонарушения, за то, что они совершили в данном случае. Только здесь меня волнует больше другой вопрос. Чтобы все-таки вот эти громкие дела, да, мы понимаем, что они громкие дела, чтобы они не стали просто вот такими пиар-акциями своего рода для прокуратуры Крыма, допустим, или для правоохранительных органов, или для службы безопасности Украины, а чтобы они стали именно таким закономерным итогом, чередой правовых действий, процессуальных действий и некой системы неотвратимости наказания для тех, кто виновен в нарушении украинского законодательства.
Мы знаем, какая пропагандистская машина развернута во временно оккупированном Крыму, и может ли быть дело Петра Михальчевского, как и Василия Ганыша, тем более, когда по ним будут вынесены решения суда, да, приговоры, могут ли быть они использованы для запугивания крымчан?
Запугивать крымчан могут и без этих приговоров, то есть это могут, ну, конечно, может быть, как дополнительные моменты, но мне кажется, что российской власти уже абсолютно все равно, да, относительно тех людей, которые отработали и покинули по каким-то причинам Крым. А вот, что касается, конечно, основной массы населения, то и могут рассказывать о том, что вас ждет вот то же самое и в случае деоккупации. Но я думаю, что это не будет играть особой роли, потому что в том случае, если Украина очень четко объяснит и примет закон о коллаборации, где будет очень четко объяснено, кто действительно будет наказан, кому следует опасаться и, допустим, покидать Крым перед деоккупацией, а кто ни в чем не будет не виноват и никаким образом не пострадать. Поэтому здесь дело в ответной реакции Украины, а пропагандистская машина России, она может из рядового человека, который абсолютно ни в чем не виноват, сделать шпиона, диверсанта, преступника, террориста, экстремиста. Поэтому здесь рассчитывать на вот действия России нам, наверное, не нужно, потому что ее действия всегда будут антиукраинскими, это понятно.
Благодарю вас. Напоминаю, что это было мнение Евгении Горюновой, крымского политолога. Обсуждали мы дело Петра Михальчевского, то, что известно об этом деле на данный момент. Напомню, что Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните на этот номер, это бесплатно. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 2905. Не забывайте посещать сайт Крым Реалии, где кроме записей наших эфиров вы найдете актуальные новости, а также аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим через несколько минут.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Россия готовится отдать крымский судостроительный завод Ростеху. Российские военные начали учения в Крыму. Украина готовит новые правила вещания на Крым и Донбасс. Далее подробно. Судостроительный завод «Море», который находится в аннексированной Феодосии, планирует преобразовать в акционерное общество и передать акции корпорации «Ростех». Об этом говорится в проекте указа президента России, сообщает «Интерфакс». По информации издания, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Планируется, что правительство России завершит реорганизацию предприятия и его передачу «Ростеху» за полтора года. В ноябре российское издание «Коммерсант» сообщало, что завод «Море» намерен передать в управление российскому оружейному концерну. Карту Калашников. Военнослужащие соседних соединений береговой охраны и морской пехоты, входящие в состав армейского корпуса Черноморского флота, начали учения по огневой подготовке в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах Перевальное и Заречное, а также на севастопольском полигоне Казачий. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. К февралю Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию готовит ряд разрешений для трансляции радио и телепрограмм на территорию аннексированного Крыма из Херсонской области. Новый закон регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание на временно оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На набережной Ялты не планируют устанавливать памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Об этом рассказал руководитель литейной мастерской Андрей Дементьев, опровергая информацию российских СМИ о запланированной установке памятника. При этом он подтвердил, что скульптуру православных святых планируют разместить в Крыму, но не уточнил, где именно. В Чечне утром 9 января задержали руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Аюба Титиева. Об этом говорится на сайте организации. Адвоката, который приехал из Грозного к Аюбу Титиеву, не допустили. В РОВД утверждали, что задержанного в здании нет. В чем подозревают или обвиняют правозащитника, пока неизвестно. И о погоде. В Крыму сейчас минус 3 градуса, на Чонгаре минус 1, в Новоалексеевке 2 градуса мороза. В студии был Андрей Кивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалий и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрошиным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы сегодня о вопросе насущном, о квартирном вопросе. Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в Симферополе за год подорожала, при том, что в среднем по соседней России цены снизились. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Мир квартир» по итогам 2017 года. Стоимость ежемесячной аренды однушки в Симферополе сейчас составляет порядка 20 тысяч рублей, даже чуть больше, 20 800 рублей. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. Двухкомнатную квартиру можно снять за 30 тысяч рублей. Это на 6% дороже прошлогоднего показателя. Симферополь оказался на третьей строке рейтинга по сравнению с городами соседней России по стоимости аренды жилья. Его опережают Москва и Сочи. В Москве 31 тысяча рублей с половиной на однокомнатную квартиру в месяц. В Сочи этот показатель почти достигает 22 тысяч рублей. Как же так получилось? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В 2017 году аннексированный Крым стал рекордсменом по темпам роста строительства. Об этом заявил подконтрольный России министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. Он отметил, что объем выполненных работ по строительству за январь-ноябрь прошлого года составил свыше 32 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. На формирование показателя повлиял рост объемов строительства жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В апреле 2017-го российский глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением запретил до января 2018 года начинать и продолжать возведение любых зданий и других объектов капитального строительства. Запрещена реконструкция таких объектов на территории ряда муниципальных образований аннексированного полуострова. В рамках итоговой конференции в конце декабря 2017-го Аксенов отметил, что его позиция в отношении застроек не изменилось.
Полное бездействие должностных лиц. Уровень работы, качество подготовки документов очень низкое. Но работа эта будет продолжена. Я же руки не сложу. 409-й закон Республики Крым принят региональный. Мы его обкатываем сейчас в поле. Будут вынесены на этой неделе штрафные санкции по ряду таких значимых крупных объектов, в том числе там гостиница «Калипсо» в Алуште, которая на пляже стоит и так далее. Да? У нас есть инструментарий, возможность увеличения арендной платы за землю, причем кратно, но до суммы, которая будет неподъемна. Да? Это как мера наказания.
Год назад руководитель Крымстата Ольга Балдина сообщала, что темпы роста строительства в аннексированном Крыму в 2016 году составили 75%. Она утверждала, все это благодаря строительству дорог и мостов. В 2019 году российские власти обещают ввести в эксплуатацию мост через Керченский пролив, а в 2020-м завершить строительство трассы Таврида из Керчи в Севастополь.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы квартирный вопрос. В частности, почему же так случается, что несмотря на то, что в Крыму большими темпами идет строительство жилых многоквартирных домов, стоимость как недвижимости, да, покупки, так и аренды этой недвижимости растет. И растет она гораздо быстрее, чем в соседней России. И это не мудрено, потому что в среднем по России цены на аренду снизились, как это было уже сказано. И в нашей справке, которую вы только что слышали в нашем эфире, была приведена также цитата Сергея Кононова. Но здесь очень важно понимать, что Сергей Кононов, который занимает сейчас должность так называемую министра строительства и архитектуры Республики Крым, вот он 10 лет, почти 10 лет проработал в структурах компании «Консоль». Эта компания была основана спикером Верховной Рады Крыма – Владимиром Константиновым, и сейчас у этой компании очень хорошо идут дела. Несмотря на то, что на конец 2013 года компания подошла фактически в состояние такого полубанкрота. Во всяком случае, было начато судебное производство о банкротстве корпорации «Консоль». И события 2014 года, получается, изменили ситуацию для владельцев «Консоли» в лучшую сторону. Но это не единственный такой успешный застройщик в Крыму. Есть также Евгений Кабанов, например, которого в Крыму очень многие знают, в частности, по скандальным застройкам парковой зоны. Вот об этом мы поговорим, о том, что же может происходить, да, со строительным рынком. Поговорим мы с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, как бы вы могли охарактеризовать тот строительный бум, который сейчас происходит на Крымском полуострове? Проходит ли он с соблюдением всех нормативов? Не пострадает ли от этого крымского природа? Не получится ли так, что, продавая апартаменты с видом на море, этот вид сами же продавцы могут и уничтожить?
Доброе утро. Надо четко понимать, что ситуация со времен Украины, она практически не изменилась. Но есть как бы дрейф только в худшую сторону, на мой взгляд. То есть масштабы нарушения закона по застройке парков, по застройке побережья, они увеличились. Дело в том, что в отличие от таможенной такой власти на Украине, в России есть четкая властная вертикаль, в которую встраиваются те или иные субъекты бизнеса в первую очередь. Так как Владимир Константинов является, на мой взгляд, примером такой тотальной и 100% исторической коррупции, когда там твои властные полномочия перетекают в бизнес-интересы, поэтому мы видим, что Константинов стал одним из таких новых Лужковых, Батуриных там в одном лице. Вот, когда можно было конвертировать властные полномочия в застройку парков, как это было в Никитском саду, например, при Украине. А так часто это происходит в Ялте, там, в Симферополе и так далее. Причем сейчас как бы вообще нет никаких тормозов. И вы почему-то забыли упомянуть и Аксенова, который тоже является одним из главных бенефициаров вот этого строительного, как вы назвали, бума, хотя это, наверное, не бум, а единственная возможность зарабатывать в Крыму при стагнирующей экономике. Потому что, еще раз говорю, там построить там кусок бетона в парке, продать это людям из Тюмени и Норильска и заработать на этом деньги, это, наверное, пожалуй, единственная успешная бизнес-модель. Ну, наверное, еще сотовая связь и торговля мелкой, да, вот как бы это основные такие элементы. Все остальное стагнирует, поэтому они как бы и занимаются этим.
А участие Сергея Аксенова в этом бизнесе, оно как может выглядеть? То есть он имеет отношение к каким-то коммерческим структурам, либо его выгодополучательство, да, выглядит как-то иначе?
Ну, во-первых, у него достаточно талантливая жена есть, которая вкладывается в активы, в доли компании, да, которые не берут взяток в чистом виде, а, как говорят злые языки, там просто-напросто входят в долю компании и, соответственно, через группы компаний, где невозможно последить аффилированность через своих лиц, они владеют рядом строительных активов. Об этом многие знают. Вот. Плюс это нерудные материалы, где Константин Аксенов имеет доступ к реализации ФЦП по добыче того же самого строительного щебня для строительства там той же самой трассы Тавриз, например, да, где он вместе с Воронковым, одним из бывших членов ОПГ «Сейлем», вместе с Еленой Аксеновой, они владеют одним из карьеров, где добывается тот же самый щебень. То есть, а щебень – это как бы основа строительства в Крыму, как и бетон, и асфальт, и так далее.
В общем, да, давние друзья и коллеги продолжают зарабатывать, если я вас правильно понял. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, ну вот мы видим, возможно, это некоторая аномалия, да, возможно, нет. Далее мы будем говорить со специалистом по рынку недвижимости. Но, тем не менее, мы видим, что строится и вводится в эксплуатацию довольно. довольно-таки большое количество нового жилья. Ну и по законам, наверное, рынка, да, если увеличивается предложение, то, наверное, это как-то сказывается на ценах. Они должны либо удерживаться на том же уровне, либо опадать. Но здесь мы видим совершенно другую ситуацию. Стоимость жилья, как и покупки, так и аренды в Крыму растет. С чем это, на ваш взгляд, может быть связано? Действительно ли я мог не учесть какие-то механизмы рынка, либо здесь речь может идти о каком-то сговоре, например?
На мой взгляд, здесь все-таки одним из главных аргументов является, в первую очередь, закрытие выезда чиновникам и сотрудникам силовых ведомств, которые не могут теперь ездить в свои дома в Испанию, на Лазурный берег. И, соответственно, им сейчас приходится продавать эту недвижимость, потому что они платят налоги, аренду. И, соответственно, ну и по кредитам, кто там брал кредиты, например, на покупку недвижимости в Испании. Напомню, что в Испании там можно взять ипотечный кредит под 2% годовых, и квартиры там стали неликвидом, на той же самой Марбелье и так далее. То есть продать их невозможно практически на сегодняшний день. Поэтому Крым становится такой как бы второй Марбелье для тех, кто поехать на Запад не может. В условиях как бы наращивания такой истерии и конспирологического бреда, который там генерируется в России в последнее время, когда кругом враги, там, а мы в светло освященной церкви обороняемся от демонов вокруг, соответственно, Крым становится вот таким как бы центром притяжения. Поэтому это один из элементов, который вы не учли, на мой взгляд, при своем анализе. Вот. Плюс я могу сказать, что цены не растут, а они стабилизировались. И даже был отмечен 15% спад цен на вторичном рынке, насколько я знаю, там в 2017 году. Вот. Поэтому темпы ввода жилья, надо смотреть конкретные цифры и конкретные цены предложений, потому что жилье рознь, но в целом могу сказать, что объемы ввода жилья в крупных центрах, таких как Симферополь, да, они недостаточны. Например, в Ялте они избыточны. В Севастополе, на мой взгляд, они тоже избыточны. Потому что, опять-таки, нельзя строить просто жилье, не создавая место трудоустройства для людей, которые будут жить в нем. Поэтому, если мы говорим там о временном жилье типа апартаментов, такая модель имеет, конечно, место быть, но, опять-таки, все это как бы забивает рынок. То есть в стране живет 143 миллиона человек, и из них платежеспособный спрос там постоянно падает. И рано или поздно как бы эта квота будет выбрана. Поэтому сейчас те, кто зашел на рынок, таких как Константинов, Аксенов, Кабанов, Тюкалина вы забыли почему-то из Тюмени, который застраивает хищнический Гаспу и угрожает журналистам, как он угрожал журналисту примечаний Геворонскому в последнее время. Те же самые люди, которые в этом самом из Генинвеста, из структур Генбанка Двоскина тоже занимались строительством. Вот о них тоже надо говорить. Вот, поэтому они как бы займут основные места, и это будет как бы вторая волна такая, знаете, как ступенька будет по занятию основных площадок по строительству. И это, конечно, очень печально, потому что Крым теряет свою туристическую привлекательность, превращаясь в такой, знаете, гетто-муравейник бетонный, где фактически не остается общественных пространств, потому что вообще не занимается как бы развитием именно Крыма как туристической единицы в составе России. Вот это плохо. То есть нет развития. То есть та же самая Ялта, ну что, у нее есть как бы определенный лимит, да, там по общественным пространствам, это набережная. В остальных мест там нету вообще. То есть там негде гулять, там негде находиться. То есть ты приехал, пожарился на солнце, поел горелого мяса и полетел обратно на свою буровую. Вот именно так выглядит модель.
Благодарю вас. Это было мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит на крымском рынке недвижимости. Перейдем к более детальному анализу этого рынка. После того, как я вам напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 1006 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните бесплатно на этот номер. Я повторю, 8 800 1006 926. У каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем прямом эфире. Нам очень интересно, сколько вы платите за свою квартиру, арендные платы, или, возможно, вам довелось покупать жилье в Крыму после 2014 года. Тоже интересен ваш опыт. Вы можете нам не только звонить, но можете писать, комментируйте наши трансляции на нашей странице в сети Facebook, на ресурсе YouTube. Кроме того, на сайте Крым Реалия вы найдете контакты нашей редакции, по которым вы можете связаться с нами, предложить свои темы программ, либо свои материалы. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. С нами на связи Дмитрий Майоров, директор Крымского агентства «Парад недвижимости». Дмитрий, здравствуйте. Итак, вот мы оттолкнулись сегодня в начале нашего обсуждения от информации портала «Мир квартир», которая была собрана по итогам 2017 года, и там можно сделать такой вывод по этой информации, что в Крыму дорожает аренда жилья, в отличие от того, что мы наблюдаем в среднем по России. По вашему мнению, действительно ли это так, по вашим наблюдениям, действительно ли растет стоимость аренды жилья, и какими могут быть причины, если учитывать то, что вводится в эксплуатацию довольно-таки много сейчас жилой площади на полуострове?
Ну, вы абсолютно правы. Стоимость аренды жилой площади действительно растет. Ну, во-первых, это говорит о том, что есть постоянный спрос на это жилье, потому что если бы, наверное, не было бы спроса, ну, скажем так, даже повышенного, скорее всего, бы и не росла бы цена. Вот. Единственное, что, может быть, сейчас этот год стабилизируется, потому что стали больше давать ипотеки, и у людей стало больше возможности приобретать уже свое жилье, не арендовать. Возможно, это чуть-чуть повлияет. Но пока таких прямо прогнозов бы я не делал. В общем-то, наверное, так и останется, скорее всего, такая же тенденция. Ну, однокомнатная квартира в районе 20 тысяч рублей – это такая стандартная стоимость сегодня аренды. Я считаю, что это, ну, достаточно высокая стоимость, однако это вот норма уже стала.
Ну, это как минимум втрое, да, наверное, дороже, чем это было до 2014 года. Я просто помню, сколько стоила тогда квартира в Симферополе однокомнатная. Кто ваш клиент, возможно, ваш, да? Кто те люди, которые сейчас приезжают в Крым и нуждаются в съемном жилье? У кого хватает денег на это? Алло, вы с нами на связи? Мы сейчас попытаемся восстановить связь с Дмитрием Майоровым. Напомню, что это директор Крымского агентства «Парад недвижимости». Это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня квартирный вопрос в Крыму. Что же происходит на рынке недвижимости? Почему же наблюдается рост цен? Вот Дмитрий успел сказать, пока не возникли у нас сложности со связью, что есть довольно-таки устойчивый спрос, и тенденции подорожания будут, вероятно, сохраняться и в 2018 году. Напомню, что по данным портала «Мир квартир» стоимость ежемесячной аренды однушки в Симферополе сейчас составляет почти 21 тысячу рублей, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Двухкомнатную квартиру можно снять почти за 31 тысячу. Это на 6% дороже прошлогоднего. Вот если тенденции будут сохраняться, как говорит наш собеседник, можете посчитать, наверное, сами, сколько будет стоить квартира через год. Итак, мы возвращаемся к разговору с Дмитрием Майоровым, директором Крымского агентства «Парад недвижимости». Итак, Дмитрий, кто же тот арендатор? Да, можете ли вы привести нам вот такого среднего, да, вашего клиента, который к вам обращается и который без проблем может заплатить такую довольно-таки высокую цену за аренду жилья?
Значит, первое. Приезжают люди, которые занимаются здесь обустройством Крыма, то есть строят, да, эти люди арендуют квартиры, и по большому счету тут бюджет не сильно лимитирован, потому что стоит задача, значит, построить и обеспечить людей жильем. Вот, скажем, это тоже влияет. Они не всегда смотрят на, особенно на стоимость, плюс-минус 2000 рублей не сильно волнует людей. Дальше, люди, которые приезжают учиться. Значит, эта категория людей приезжает, ну и стараются, конечно, расселиться возле своих учебных заведений. Эти районы мы знаем в городе, здесь тоже всегда высокая стоимость. Ну и люди, которые, собственно говоря, сами как крымские жители, они вырастают, у них обустраиваются семьями, они уже не хотят жить с родителями, они, естественно, у них есть, естественно, потребность в аренде. То есть вот ничего особенного. Строители, которые приезжают, люди, которые приезжают, замещают кого-то на должностях государственных, полиция, прокуратура и так далее, да, они тоже сейчас приезжают много. Вот, ну и то, что я перечислил. Вот эта категория людей, стандарт, как бы, те, которые обращаются по аренде.
У нас аудитория разная, слушают нас радиослушатели разного возраста. Вот если мы заговорили, да, уже о студентах, а для студента жилищный вопрос всегда стоит довольно-таки остро. В Симферополе всегда были более бюджетные варианты, да, не общежитие, но и не отдельная квартира. Я сейчас говорю о Времянках и вот подобном жилье. Сколько, например, сейчас стоит Времянка в районе Таврического университета?
Ну, здесь разное есть. И понимаете, как они больше сдают, ну, на 3 человека, на 4 бывают, арендуют сами студенты. Вот. Просто Времянку, наверное, 1012-10 она будет стоить, такая Времянка. Пойди еще найди. Нет, у нас запрос постоянно идет, мы не можем людям предоставить информацию. Поэтому, ну, вот 10-12 тысяч, наверное, будет стоить. Какая-то такая скромная, что-то вроде похоже на однокомнатную квартиру. Вот. На пару-тройку человека студенты снимают, вот и так и живут. Ну, как в общежитии, только в маленьком.
Угу. Но ситуация довольно-таки сложная, да, с этими ценами. А что могло бы произойти? Я понимаю, что, возможно, и вы не заинтересованы в том, чтобы цены на недвижимость снижались. Наоборот, вы, наверное, лучше бы, да, чтобы у людей росло благосостояние, чтобы они могли себе позволить недвижимость по таким ценам. Но, тем не менее, что могло бы повлиять на рынок таким образом, что цены могли бы снизиться?
Здесь одно только условие может быть, когда будут больше строить. Потом, ипотека все-таки та, которая вот сейчас, возможности уже стали больше, процентная ставка ниже, она тоже даст тоже свой результат. Люди будут больше покупать, меньше, возможно, арендовать. И, соответственно, спрос будет меньше, значит и будет стоимость арендной ставки тоже меньше. Вот. Но, опять же, будут больше строить, будет появляться больше жилья, будет меньше стоимость. Вот этого надо бы ждать. Было бы, конечно, здорово, если бы строить начали сразу в 2015 году, в 2014 году, конечно, и, допустим, ипотеки не было, да, вот, к примеру. Тогда бы ставка бы упала, потому что у людей появляется возможность, цены на квартиры растут, инвестируют, потом сдают. Ну, как-то все как-то не сложилось так, как хотелось, чтобы была, например, однокомнатная квартира 12-13 тысяч рублей. Поэтому видим то, что видим. Пока нет на ближайший год перспектив.
Наш предыдущий собеседник Владимир Горначук, общественный активист, он говорил о том, что в Крыму все-таки вводится в эксплуатацию даже избыточное количество жилья. Но это мы говорили обо всем Крымском полуострове, включая южный берег Крыма. То есть я так полагаю, что вы, наверное, не согласны с такой оценкой, что жилья недостаточно в Крыму сейчас.
Да вы понимаете, здесь сложно согласиться, не согласиться. Во-первых, южный берег Крыма – это немножко не Симферополь совсем, да? И люди туда приезжают не учиться, и вся инфраструктура, которая строится, она строится из центра. Я, как сказал, это влияет в основном на повышенный спрос и, соответственно, на поднятую стоимость. Вот. На южном берегу, возможно, и водится много, но покупают люди второй себе дом. Вот. Возможно, там будет цена как-то падать. Это по стоимости мы говорим, да? По продаже жилья. Вот. Ну, мы затрагиваем вопрос аренды. У нас, даже если сейчас предположить, что будут вводиться в эксплуатацию, допустим, в Жигулиной роще, к примеру, да, что-то еще, пока это построится, пока это все отремонтируется, пока это будет выдано людям как предложение по аренде, пройдет год-два. И вот я думаю, что 2020 год, он как раз будет тем самым переломным моментом, когда иллюзии уйдут от того, что Крымский мост даст большой приток людей, которые привезут еще много миллиардов рублей, вот, и мы еще поднимем ставку, и еще денег заработаем. Вот такая вот привычка обычно сразу раз за один день разбогатеть. Вот у крымчан есть такая вот, да, привычка, что ли, или правило такое. Вот я думаю, 2020 год он все расставит по местам. Плюс много построит, и я думаю, что вот где-то станет лучше. Для тех, кто будет арендовать, для тех, кто будет покупать. А то, что сильно завышенная стоимость, тут я, ну, наверное, соглашусь со всеми, кто говорил до этого, а тот человек, который рассказывал про Южный берег Крыма, он тоже по-своему прав, много водится, другое дело, это не влияет на то, о чем мы говорим сейчас, про Симферополь, допустим, да, там, или про Севастополь, где люди просто арендуют, потому что им жить надо где-то.
Благодарю вас. Напоминаю, что беседовали мы с Дмитрием Майоровым, директором Крымского агентства «Парад недвижимости». Я напомню, что каждый наш радиослушатель не только может принять участие в нашем эфире, вы можете оставлять также комментарии под нашими трансляциями. Трансляция, видеотрансляция у нас идет на нашей странице в сети Facebook. Также вы можете найти нашу трансляцию на канале YouTube во время эфира и после эфиров. Вы можете звонить нам по номеру телефона 8 800 1006 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки на этот номер для вас бесплатны. 8 800 1006 926. Если вы не успели дозвониться нам во время прямого эфира, мы запишем ваш звонок на автоответчик и внимательно послушаем ту информацию, которую вы бы хотели для нас оставить. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Но если дозвониться по каким-то причинам у вас не получается, либо просто не хотите звонить, конечно, вы можете нам и писать. Контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии, там же вы можете найти записи наших эфиров. Кроме того, доступны для вас актуальные новости, самые свежие новости о том, что происходит на Крымском полуострове, а также аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем во временно оккупированном Крыму. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Настоятель Лавры не считает Крым украинским. Назарбаев рассказал об экономических планах Казахстана. Северная и Южная Корея могут сотрудничать мирно. Далее подробно. Настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел неоднозначно высказался о статусе Крыма, заявив, что полуостров, цитирую, «никогда не был украинским». Видео с этим заявлением, которое священнослужитель сделал во время словесной перепалки с представителями украинской националистической организации Си-14, обнародовал в Фейсбуке активист Евгений Карась. Павел заявил, что в свое время, цитирую, «передача Крыма Украине Сталиным была незаконной», конец цитаты, и добавил, что, цитирую, «Крым никогда не был украинским». Но уточнение, что передача Крыма была проведена при правлении Никиты Хрущева, владыка Павел продолжил настаивать, что это произошло при Иосифе Сталине. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в прямом эфире казахстанских телеканалов с экономическим посланием на 2018 и последующие годы. Некоторые аналитики ожидали, что 77-летний Назарбаев, возглавляющий страну с 1989 года, может объявить о своей отставке и передаче полномочий. Казахстанский лидер обычно выбирает разные даты для обращения к народу. Эти даты менялись с сентября по январь середины 90-х годов. За несколько дней до этого обращения Назарбаев объявил о планах делегировать некоторые из широких полномочий президента парламенту и правительству, превратив собственное руководство на роль, которую он назвал верховным арбитром. Северная и Южная Корея согласились возобновить диалог между военными должностными лицами двух стран для уменьшения напряженности в отношениях, сообщает Радио Свобода. В совместном заявлении, подписанном в поселке в демилитаризированной зоне, стороны подтверждают намерение решать разногласия, цитирую, «через диалог и переговоры». Российская полиция Крыма предупреждает жителей полуострова о возможных пробках на дорогах из-за приближающихся морозов и снегопада. Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что зимой запрещено ездить на летней резине, так как ее сцепление с дорогой из-за льда и снега может привести к возникновению заноса и другим аварийным ситуациям. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Крыму резко похолодает. И о погоде. В Крыму сейчас минус 2 градуса, на Чангаре минус 1, в Новоалексеевке 2 градуса мороза. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» в эфире. Сергей Макрушин в студии. Напомню, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам и во время прямых эфиров, и после их окончания по телефону 8 800 10 06 926. И если кто-то не успеет принять участие в прямом эфире, мы запишем ваш звонок на автоответчик и, конечно же, примем к сведению ту информацию, которую вы бы хотели нам сообщить.
Тема дня.
Поговорим мы сегодня о судьбе украинца Андрея Коломийца. Его в 2016 году судили якобы за покушение на убийство двух крымских беркутовцев на Евромайдане и приговорили к 10 годам лишения свободы. А нашего гостя сегодняшнего, россиянку Галину Залиханову, теперь Галину Коломиец, это не смутило. И история любви, которая, да, вот началась, она продолжается. Галина вышла замуж за Андрея уже после того, как он был, получил этот приговор. О том, как было сфабриковано дело Андрея Коломийца, как он борется за свое освобождение и как живется современной декабристке, так наши редакторы назвали Галину Коломиец. Вот об этом во всем мы сейчас и поговорим с нашей гостьей.
Ну, как мы познакомились? И...
Да, давайте, начнем. Давайте с того, как вы вообще с Андреем познакомились, как началось ваше общение, когда это было?
Это в 15-м году, даже в конце 14-м просто общение было. Я как-то не делила расы, какой есть он человек есть. Вот общались мы пару месяцев. Потом он звал в гости сюда. Я объяснила, у меня четверо детей, особо рвануть не могу. Так держались на расстоянии, общались на расстоянии. Потом все-таки завертелось, закрутилось. Полюбили друг друга. Он решил приехать сам. Вот, приехал, мы жили, работали, все нормально было.
Это какой город?
Это Нальчик, Кабардино-Балкария. Вот, ну, жили нормально, работали вместе. С детьми нормально контактировал, блин, все было хорошо. И в один прекрасный момент мне позвонили, где-то неделю до ареста, точнее, до допроса. Позвонили, сказали, ему нужна регистрация, у нас оставался месяц регистрации. Нужна регистрация, надо сделать пораньше. Вот так, соберите документы. Ну, мы собрали документы. Мы не работали в эти дни, там какие-то, ну, дня 3-4 мы не работали, пока собирали документы. Потом, через буквально 3 дня, обратно этот же человек позвонил. Он представлялся работником именно паспортно-визовой вот этой службы. И сказал, мы находимся сейчас в Прохладном, это недалеко от нашего дома. Мы находимся в Прохладном, говорит, мы можем приехать, покажете документы, мы заберем паспорт, там печати поставим, все, чтобы человек жил спокойно дальше. Хорошо, в этот день мы согласились, что мы дома сидим, никуда не идем. Ну, мы с утра пошли в огород. Работаем, пекло было. Подъезжает машина, я слышу звук машины. И Андрею так ляпнуло, что это по твою душу. Какие-то пророческие были вот слова. Лучше бы я их не говорила. В общем, приехали. Он пошел открывать калитку. Открыл калитку, его минут 7-10 где-то не было. Потом я уже сама с сыном старшим, ему сейчас 14 лет. Мы вышли вместе. Дочка за нами тоже побежала. Ей тоже 12 лет. Они встали в ступор, у меня истерика началась, потому что видели мы такую картину. Стоят трое в масках с автоматами. Естественно, дети испугались. Они, учитывая 3 года назад это было все, в 15-м, ну, 2 они в ступор, я в истерику, что вы творите, что он натворил. Он стоит, вот как он в шортах работал без майки, под пеклом, он стоял лицом к забору, горячий забор. Я говорю, вы отодвиньте хотя бы от забора, говорю, в чем, говорю, почему вы его вот так вот скрутили, что это такое, почему? У меня даже вопрос на вопросе был, у меня истерика, у меня слезы. Он говорит, майдановец, он террорист. Я говорю, а при чем тут мы? Россия, при чем, говорю? Ты с террористом живешь. Я говорю, у вас есть какие-то там доказательства, ну, что он террорист? Столько было вопросов, вот просто... Он не представился, во-первых. Он просто сказал, я Степан. Два в гражданских было, трое были в этих спецовке. Каких-то обозначительных там знаков не было, ну, надписей. У них просто был российский герб на фоне, по-моему, два меча или кинжала, что-то было вот такое. А ОМОН, спецназ, там не было написано ничего. В общем, этот Степан, просто знаю, что Степан никакой бумажки не показал. По какой причине его задержали, вообще скрутили. Своего удостоверения он не показывал, он просто представился, я Степан, вот так вот так. Нам надо обыскать ваш дом. Пока мы стоим здесь, говорит, надо обыскать. Ну, естественно, вот этот Степан, еще один в гражданском, они входят в дом. На тот момент у меня жила квартирантка, женщина в возрасте. Она тоже давала показания. В общем, мы зашли туда. Я звоню к подруге. Я говорю, у меня обыск. Зная по фильмам, что там не один человек должен быть, а двое присутствовать. Я вызываю ее. И этот Степан мне говорит, зачем, говорит, лишних людей. Соседи, сплетни, село маленькое, тебе оно надо. Ты же, говорит, вот только... Нет, они, я настояла, они все-таки были. Просто он настаивал, чтобы меньше народу это все видело. Да я потом поняла, почему. В общем, мы зашли. У меня получается дом и времянка. И соединяет это все летняя кухня. Они прямиком заходят. Стоит в зале шкаф. Он открывает, вот прям сразу он открыл эту тумбочку, в которой находится сейф. Он не закрывался, ничего. Он открыл, открыл и говорит, что здесь? Я говорю, там, говорю, по идее, сына телефоны поломанные. Потому что мелкие таскают, чтобы не растеряли это все, говорю, все лежит там, говорю. А еще что? Я говорю, ну, больше ничего нету. Я туда не лазю, сын положил и положил. Он говорит, а вот это что? Он чуть выше меня. И говорит, а вот это что? Я говорю, не знаю, говорю. Приподнимаюсь, а увидеть не могу, получается. Он повернулся, взял палочки какие-то и достает пакетик с какой-то сушеной травой. Ну, мой бывший онкологический больной, и знаю, ему было разрешено это курить. И получается, или это бывшего мужа, или же он это подложил. Я говорю, я не знаю, говорю, брать я это не буду, я не потянулась и не взяла, ну...
То есть и формальным поводом для ареста стало именно это, да? Но они знали, куда они идут, они сразу же, получается, задержали Андрея, причем довольно-таки в жесткой манере, насколько
да,
я понимаю.
Они да, сразу,
и
они
сразу же предъявили ему политические обвинения.
Да, они же мне говорили, он майдановец, он террорист, они утверждали это. Их трава особо не интересовала. И потом уже, когда он это взял, он больше ни одну тумбочку не открыл. Uh-huh. Ничего вообще не сделал, просто вот взял это, вышел на улицу, при Андрее это все было, и эта женщина была. Короче, он мне говорит, что бумажку, вот эту единственную бумажку, которую я видела, где он должен был заполнить, что он нашел у меня. Говорит, записываем. Я говорю, записывайте. Я-то знаю, что я не употребляла, я могу анализы сдать, и все. И за Андрея 1000000% была уверена, что он это не употреблял. Я говорю, записывайте. Он говорит, ну, ты понимаешь, и началось давление. У тебя детей заберут. Очень это быстро и легко сделать. Даже за вот эти вот какие-то миллиграммы. И вот так вот пошло-поехало. Я стою, меня трясет, я не знаю, что делать в дальнейшем, потому что особо там законов не обучают. По фильмам ты что-то понимаешь, да, что нельзя трогать, что можно анализы сдать независимые. И я посмотрела боком так на Андрея, и он мне махнул, не надо писать. Я говорю, тогда не будем писать. Хорошо, мы не записали. Я расписалась, что в доме ничего не найдено. Ни там огнестрельного, ни наркотического. Я подписала. Они тем временем разрешают Андрею с вот этими же вооруженными людьми зайти домой и переодеться. Потому что он в шортах был. Переодеться. Я следом забегаю, я тоже переодеваюсь и думаю, что я с ними поеду. Его в машину сажают, и я выхожу, говорю, я тоже с ним поеду. Нет, говорит, нельзя в этой машине вас везти. Отдельно поедете, и все. Я говорю, куда? В Нальчик. Ну, это минут 40 езды от села моего. В Нальчик, говорит. Я говорю, там очень много отделов, много полиции. Куда именно? Да мы сейчас вот допросим, мы имеем право на 3 часа его допросить и отпустим. Че ты попрешься, вон сиди с детьми.
И в итоге где, куда увезли в итоге Андрея?
В Нальчик.
Нальчик.
Да.
А дальше, где уже было судебное разбирательство?
С мая вот 15-го года, как его забрали. Короче, получается, за 3 месяца его быстро судили. Там несколько судов было. Так, июнь, июль, в августе уже его в Крым везут. За 3 месяца.
Вам как-то объяснили, быстро. Почему именно в Крым? Ведь это довольно-таки
объяснять
странно.
Не объяснили, но меня вот этот Степа звонил. Я даже звание не знала, фамилия его не знала. Вы знаете, я его узнала, когда меня вызвали в Чегемский отдел. Якобы его словили с каким-то другим пакетом анаши. Туда меня вызывали, употреблял, не употреблял, что, как. Все, вопросы были вроде о наркотиках. Потом так плавно переходило это в то, что он плясал. Я говорю, на чем плясал? Говорю, все мы пляшем, говорю. Ну, на флаге. Я говорю, не было такого. Москали говорит, что-нибудь такое говорил. Я говорю, нет, не говорил. Он, вы понимаете, он террорист. Я говорю, ну, этот террорист кормил 4 российских детей, говорю. Я говорю, у меня алименты 3000, говорю, это смешно, говорю. Ну, вот просто шел, работал, покупал чем-то детей, баловал, говорю. Ну, вот такой террорист, говорю, у вас получается, добренький, говорю. В общем, и вот когда я на допросе сидела в Чегемском районе, зашел этот Степан. Я потом спросила у следователя, который меня допрашивал. Я говорю, а кто это? Это сотрудник. Просто похож на знакомого, говорю, может, родственник. Говорю, фамилия, как можно узнать? Она Боровик. Я, нет, извините, значит, ошиблась. И получается, я уже фамилия потихоря как-то хитро. Я узнала, что это Боровик, оказывается. Он меня вызывал 4 раза на допрос. Вот возили Андрея к нему в центр «Э». У него же в кабинете на допрос. Он мне звонил, хочешь увидеть Андрея? Я, естественно, 3 суток ни слуху, ни духу. Я написала в прокуратуру заявление. Они сказали, что все официально, разрешение суды, все разрешено было, чтобы вас обыскали. Я говорю, только мне не показано было, что разрешено, говорю. В общем, когда я первый раз его увидела, естественно, очень соскучилась со слезами, там, соплями. Я его обнимаю, я его целую. Он, бедный, шепотом так, мне больно, мась, мне больно, говорит. И я отодвигаюсь, что случилось? Он тихо. А следователи ходят туда-сюда. Он говорит, спина, говорит, болит, говорит. И наручники, ну, показывает запястье, у него какие-то как волдыри вот здесь были. Я говорю, это от наручников? Он говорит, видишь, говорит, на столе скрепки лежат. Я говорю, да. Они, говорит, пропускали ток через них. Они одевали, говорит, на меня пакеты, на голову, говорит. Я говорю, а кто это был? Ты хотя бы видел, слышал? Говорю, давай скорую сюда вызову. Он говорит, не получится. Если ты сейчас будешь раздувать, говорит, мне будет хуже, говорит. Меня же, говорит, могут вообще потерять, говорит, не было Андрея, говорит. Я говорю, хорошо, ради твоей безопасности мы сейчас ничего не будем делать. А сейчас ты сможешь мне сказать, кто из них был? А он указал на вот этого Боровика Степана. Он был, говорит, он основной такой, прям жестоко обращался. Последующий потом полный мужчина зашел, он говорит, и он. На второй допрос, когда я уже пришла, ну, естественно, между делом мы общались о детях, что-то как-то, что вы там кушаете, как ты, наверное, не работаешь. Я говорю, конечно, не работаю. Я сижу и жду, что ты все-таки придешь. Я просто знаю, он, когда приехал в Нальчике, работал, это 40 минут езды от меня. Он, когда в Нальчике работал, он мог у любого прохожего попросить позвонить, там, денежку какую-то дать, и он звонил всегда. А тут на эти трое суток он пропал, когда его на допрос увезли. В дальнейшем Степан говорит, что он якобы сначала он его отпустил, потом он якобы его довез до вокзала, дал денег. Хотя мы, когда его увезли на допрос, я у подружки взяла деньги, говорю, займи мне деньги, говорю, чтобы у него даже не на автобус, а на такси было приехать домой. У него с собой были деньги. Тут потом выясняется, что он якобы его отпустил, все дела. Он там где-то в парке переночевал на скамейке. Это учитывая то, что в этом Нальчике живет три мои сестры. Я сама родом оттуда, просто по сертификату я купила подальше. Подешевле, но подальше. Три сестры, они его знают, мы все общались. Все нормально. Он бы спокойно мог бы, если бы его отпустили, он бы мог обратиться к одной из сестер... Можно я переночую, завтра поеду?
То есть вас вводили в заблуждение?
Да, да. В общем, второй раз, когда я уже пришла, там уже был крымский следователь. Как я узнала, я сидела с Андреем, как всегда, за ручки его держу. Андрей, говорю, а этот был, говорю? Ну, мне, чтобы запомнить лица, кто присутствовал. Я говорю, он был? Он говорит, нет, это крымский следователь. Я говорю, а Крым тут при чем? Он говорит, ну вот, по Майдану они хотят, чтобы я кого-то выдавал, говорит. Какие-то фамилии называл. Тут второй заходит, крымский следователь, они его берут. И получается, прямо напротив меня за стол садятся, компьютер открывают. И начинают клацать, в ВК зайти, давай зайдем к тебе в ВК, покажешь.
Значит, они даже, извиняюсь, что я перебиваю, они даже не скрывали того, что они пытаются подтянуть дело, да, под историю, да, о якобы покушении на жизнь крымских беркутовцев. Да?
Да, да. И еще пытались, чтобы он кого-то выдал. Они очень много фамилий там перечислили, очень много было фамилий. Я просто тогда, сейчас я читаю про эти фамилии, я вспоминаю, да, вот эта фамилия фигурировала, ну, получается. Они уже посадили этого человека, а тогда она фигурировала. Все-таки, он говорит, я ничего не знаю, как я могу зайти. Он говорит, ну, заходи, говорит, восстановление сделай пароля. Он говорит, это у меня, говорит, крымская сим-карта, говорит, она здесь не работает. Я не могу никак зайти, и все. Он говорит, ну, все-таки, говорит, давай как-нибудь сделаем и зайдем, говорит. Восстановим, говорит. Можно же, реально, он говорит, ну, повспоминай, посиди, говорит, вот с женой пообщайся, повспоминай. Он говорит, после этих действий, что вы делали, я не могу вспомнить. Ну, он с крымским разговаривал, следователем Андрей, а боком смотрел на Степана. Говорит, после того я не могу ничего вспомнить, говорит. Ну, то, что издевались, как тут, какие пароли? Тут ничего не запомнишь, тут свое имя бы запомнить бы. В общем, вот тогда я узнал за крымского. И, получается, в конце лета, ну, вот я месяц сказала... Позвонил Андрей и сказал, я в Минводах. Я говорю, ты что, освободился? Все, я еду, говорю. Просто объясни, где ты стоишь, говорю, я найду, говорю, еду. Он говорит, нет, меня, говорит, везут в Симферополь, там будут судить. И я в обморок упала, и после этого я его очень долго не слышала, ничего. И получается, его уже начали здесь судить.
Да, и в итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы. Но у вас была еще одна борьба за право расписаться.
Да.
Расскажите об этом.
Очень долго нам не давали, потому что анорексинированная территория. Там надо было в Нальчике как-то сделать. Я говорю, вы знаете, 3 месяца бы не хватило. Так вот все быстро произошло, говорю, не хватило бы. Поэтому я очень долго отбивала пороги. Вообще нотариусы не хотели браться за это. Вот просто я пришла, говорю, хочу зарегистрировать брак заключенным в Симферополе. Хорошо? Все, берут, цену мне сказали, берут документы, смотрят. А, нет, и сразу отодвигают. Очень-очень трудно было, только через правозащитников я нашла нотариус, который согласился это сделать, который пошел и все-таки добился. И росписи, потом паспорт вообще не могли найти. Я бегала, искала по Крыму этот паспорт. Я терялась, я там плакала, сидела не в своем городе, я не знаю. Но люди помогали. Помогали, поэтому всем огромное спасибо. Я очень рада, что за него вообще говорят. Он, конечно, думает, что все забыто. Буду сидеть, говорит, главное, что ты, чтобы ты меня дождалась. Я говорю, и я жду, и люди ждут тебя. Но у нас получилось, вот как раз за день 15-го мы зарегистрировались, 16-го этапировали. Хотя у нас было по планам 16-го. Я просто пришла, там такие слезы градом, пожалуйста, зарегистрируйте. Его завтра неизвестно во сколько, рано утром могут этапировать, говорю, ну не успеем, говорю. Ну, девчонки согласились на день раньше сделать. Тоже им спасибо большое.
А где сейчас Андрей?
Он в Краснодарском, ИК-14. Как обращаются, я думаю, такой будет вопрос. Да. Изначально заключенные так его восприняли. Он это все понимал, что это на национальной именно вот этой розни. Я его отговариваю, я говорю, нет, ты просто новенький, потерпи немножко, говорю, ну как, пока освоишься, все дела. Ну, естественно, я ему вру, чтобы он не зацикливался на этом, все будет нормально. Очень часто вызывают его, приходили ФСБшники, приходили, что им еще надо, уже срок дали, уже, ну, все ходят и все допрашивают. Сейчас подключили психологов. Каждую неделю, именно по Майдану, он говорит, замучился, я уже не могу, говорит. Я говорю, ну молчи и все.
А он рассказывал, что он делал на Майдане? Вообще к нему как-то могут относиться вот эти обвинения, которые к нему предъявляют?
Ну мы когда новости смотрели, вы знаете, он что-то объяснял, кто прав, кто виноват. Я в политике, вот пока
просто
меня
у него
не...
Ну гражданская оппозиция, да?
Да, я политику вообще никак не воспринимала, вот пока меня не затронуло именно моего любимого человека, именно вот это вот. Получается, по политическим мотивам его загребли. Таких каких-то, как они говорили, Степан вообще с меня просил какие-то показания, говорит, которые нам нужны. Я говорю, какие? Ну, якобы он прыгал, якобы сигал, как будто москали называл. Я говорю, я россиянка, но у меня нету, говорю, флага даже, говорю. Чтоб он на нем прыгал, говорю, что вы выдумываете, говорю, ну...
Им нужно было чем-то наполнить вот это дело,
да,
которое они...
Да, чтобы
решили,
я, да, именно что-то сказала, и это быстрее бы все продвинулось.
В следующем году, вот по нашим подсчетам, уже истечет срок еще одного евромайдановца, ну вот крымчанина Александра Костенко, которого осудили на 3,5 года, тоже за покушение на жизнь беркутовцев, и, вероятно, мы получим первого политического заключенного, который выйдет уже после отбытия этого срока, да, за преступление, которых он не совершал. Есть ли у вас надежда, что получится вытащить оттуда Андрея раньше?
Конечно, я просто вижу, как люди борются, о нем пишут, о нем говорят. У него, правда, нету надежды. Там много чего ему говорят, и сами оперативники, которые допрашивают, что, мол, никому ты не нужен, и все, ты сгниешь здесь. А я постоянно там, вот у нас через каждые 3-4 месяца свиданка, я его подбадриваю в течение этих 3 суток. Вот я приехала, я и площадь сфотографировала, и все, я хочу, чтобы у него был какой-то такой кусочек Киева. Потому что он очень любит Киев, он вообще даже вот где-то как-то проскользнет в СМИ российских. Естественно, я говорю, ты особо не смотри, я говорю, уже 2 года не смотрю российские СМИ, поэтому, говорю, особо не смотрю. Он говорит, я могу, говорит, как бы без звука смотреть. Мне главное, Киев показывает, говорит, Украину показывает, говорит, а я вот пришлю ему кусочек Киева.
Вы уже знаете, что вы будете делать, когда его освободят?
Конечно. Я в этот раз я сама приеду сюда. Даже если не пустят. Я на границе встану и буду жить там, чтобы Андрей ко мне приходил, и я приходила к нему. Но там уже ему житья не будет, я знаю просто. Даже если он свой срок отсидит, и освободят, и будет, ну, все равно его затуркают, его будут мучить еще очень долго.
Учитывая, насколько важна для Андрея поддержка, да, угу. Может быть, вы что-то хотите сказать нашей аудитории?
Я хочу сказать, чтобы они не сдавались. Никто вот из родственников заключенных, чтобы никто не сдавался, пусть борются до конца. Хочу поблагодарить, если можно. Сказки политзаключенных группы есть очень много. Акименков, он тоже финансово нам помогает. Он хоть с России, но он для политических заключенных много делает. Особенно Крымскую правозащитную группу. Она вот удачно прям нас нашла в этом Симферополе. Я говорю, если бы они о нас не услышали или не нашли бы нас, этого бы всего не было. Он бы просто... Я понимаю, что есть много людей, которые вот без поддержки, они просто отсиживают свои сроки, там мучаются, страдают. Очень-очень благодарна. Благодарна всем адвокатам, которые нам помогают. Благодарна Ольге Афанасьевой тоже. Поддержка какая-то есть. Я всем благодарна. Ну, их просто не перечислить.
Действительно, время нашего эфира ограничено. Это была программа, да, наверное, о том, как вот эти события, они могут ломать человеческие судьбы, действительно, и эта история действительно очень сложная, да, но я думаю, что мы станем свидетелями того, как любовь в итоге победит. Спасибо вам, напоминаю, что у нас в гостях была Галина Коломеец, современная декабристка, как мы, да, назвали этого человека, супруга Андрея Коломейца, украинца, который был осужден по подозрению в том, что он якобы покушался на убийство двух крымских беркутовцев. Мы видим, да, насколько сильна здесь политическая составляющая в этом деле. Это радио «Крым Реалии». Для вас в студии работал